Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Главы государств-участников Шанхайской организации сотрудничества поздравили Махмуда Ахмадинежада с победой на прошедших в минувшую пятницу выборах президента Ирана. Из-за напряженной ситуации в своей стране Ахмадинежад на день позже прибыл в Россию на саммит ШОС. В ходе мероприятия с иранским президентом встретился российский лидер Дмитрий Медведев. Стороны договорились о продолжении экономического и гуманитарного сотрудничества, продолжении контактов, сообщила пресс-секретарь главы российского государства. Выступая на саммите, иранский президент вновь обрушился с резкой критикой на США и их союзников. По его словам, Америка страдает от экономического и политического кризиса, из которого ей уже не удастся выбраться. Совершенно очевидно, что эпоха империи закончилась и не вернется уже никогда, заявил Ахмадинежад. Визит в Россию президента Ирана Ахмадинежада в момент острой конфронтации на его родине обсуждаем с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. Он находится в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, поторопились ли лидеры государств Шанхайской организации сотрудничества с поздравлениями Ахмадинежада с победой на прошедших выборах президента Ирана?
Во-первых, выборы действительно прошли. Во-вторых, он на них действительно победил. А ежели жизнь его сложится так, что победа окажется пирровой и будут какие-то осложнения, то тем более надо было поздравлять, пока он еще может принимать поздравления. Все правильно сделали.
А насколько вот убедительными кажутся результаты этих выборов президентских в Иране?
Ну, они, конечно, убедительны. На самом деле, да, он взял больше, чем Мир Хусейн Мусави. Причем можно оспаривать данные по каким-то участкам или по каким-то провинциям, но когда под крики «Аллах Акбар» демонстрации сторонников Мусави, которых не очень правильно, наверное, называют сторонниками реформ, потому что я часто говорю сейчас, это некоторое столкновение людей типа иранского Брежнева с людьми типа иранского Суслова, людей, все-таки интересующихся каким-то будущим страны экономическим и частным сектором, и потребительским рынком, и жесткой идеологической группы, которая готова страну разорить ради противостояния с враждебными силами, сионистскими и западными. Но вот когда эти люди говорят, что у них украли 53% там из 63%, это не так, не взял же он 10%. А приписки, если они были, ну, их сейчас рассмотрят, и дальше, либо, если очень серьезно будет накалена атмосфера, если уж совсем Тегеран разнесут в дребезги и пополам, то либо там будет площадь Тяньаньмэнь в иранском варианте, либо там будет второй тур с сдержанным неудовольствием. Но для этого надо доказать, что 14% у Ахмадинежада – это приписки, а это будет катастрофический скандал, и вряд ли это удастся сделать Мир Хусейну Мусави.
Вячеслав Никонов, член Общественной палаты, исполнительный директор фонда «Русский мир», считает Тегеран полноценным партнером Кремля.
Россия, Иран, по большому счету, в последние годы являются скорее стратегическими партнерами. Прежде всего, это вопросы, связанные с Каспием, с использованием его энергетических ресурсов. Иран играет также очень важную роль в противодействии разного рода формам суннитского религиозного экстремизма. Он был на протяжении многих лет безусловным союзником всех противников, скажем, Талибана. Иран является безусловным противником ваххабизма. Здесь скорее тоже можно говорить о совпадении интересов. Что касается несовпадения российско-иранских интересов, то они тоже существуют. Россия не заинтересована в том, чтобы Иран стал страной с ядерным оружием. Но в целом Россия при осуждении ядерных амбиций Ирана, конечно, не готова идти так далеко, как, скажем, Соединенные Штаты в введении санкций против Ирана, считая эту страну все-таки достаточно важным партнером.
Вы знаете, что касается энергоносителей, мы такие заклятые партнеры. Мы не стратегические союзники, а стратегические противники. И идея возникновения некой координационной группы по газу, который, впрочем, будет координироваться из Катара, а не из Санкт-Петербурга. Идеи нашего участия в различных трубопроводах, которые пойдут из Ирана в сторону Пакистана, если «Газпром» туда вообще пустит или куда бы то ни было еще, это, что называется, не от хорошей жизни. А вот что касается того, какие мы тут стратегические соседи, давайте уж так поиздеваясь над термином, если вы живете рядом с тяжелым хулиганом, вы стараетесь не дразнить его собаку и не сорить у него под окнами. Мы расходимся с госпожой Латыниной по вопросу о том, сколько времени нужно корпусу стражи исламской революции, чтобы Дагестан российский превратить в новый Южный Ливан и создать здесь просто собственную Хизбаллу, только там месяца на три. Я считаю, что 3 месяцев хватит, она полагает, что полгода все-таки нужно. Понимаете, вот в этой ситуации у нас нет между нами, к сожалению, ни Атлантического океана, ни Ла-Манша, и мы ведем себя чрезвычайно вежливо с этим тяжелейшим партнером. Все, кто торговал с Ираном, поставлял ему что бы то ни было от оборудования для ядерных станций до самолетов, понимают, насколько иранцы презирают своих партнеров. В прямом смысле презирают, и насколько это нелегко. Ну и потом, что касается стратегического партнерства, вы знаете, я буду очень рад, когда нам разрешат открыть культурный центр, который пока не разрешают открыть нигде там, да, в том же Тегеране. В то время, как от Астраханского ПЕДа до Питерского университета и Новосибирского университета наши иранские соседи весьма вольготно чувствуют себя в центрах изучения современного Ирана, организуют такую очень серьезную промышленную индоктринацию студентов, которые действительно хорошо учат фарси и уверены, что иранская исламская революция – это просто свет в окне. С суннитским экстремизмом они, конечно, борются, и еще важнее, они борются с наркотрафиком, как и Россия, из Афганистана, из Пакистана. И здесь, да, это союзник, но, что называется, здесь можно дружить враг моего врага в этом и только в этом вопросе наш друг. А вот во всех остальных... Ну, не зря Трубников считал в свое время службы внешней разведки, многими вещами это подтверждало, что Иран наш главный противник потенциально, наша главная головная боль, что наш Прикаспий – это северные территории этого Ирана, и что там это все прекрасно помнят, и в случае необходимости, ну, не упустят случая сделать все, что можно. У нас очень жесткий конфликт по Каспию, по зонам нефтедобычи, по зонам рыболовной. Наши сеньоры в прошлом году обстреливали впервые с 40-х годов, их же не туркменские, не азербайджанские, не казахские корабли, их иранские обстреливали. И здесь такая очень сдержанная дружба, у нас дружба сквозь зубы, что называется. Ну, вот так это происходит на самом деле.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Абонент радио «Свобода». Напомню, что визит в Россию президента Ирана Ахмадинежада в момент острой конфронтации у него на родине мы обсуждаем с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. Он находится в нашей студии. Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», усматривает некую двойственность в иранской политике Кремля.
Русская политика последние около 7-8 лет строится на противоречиях, которыми охвачен сегодняшний мир. В данном случае мир Востока и мир Запада. Еще точнее, исламский мир и Соединенные Штаты Америки. Русский стратегический международный ум стремится из этих противоречий и выкроить для себя стратегическое время. Не дай бог, одна из этих сторон вдруг обернется своим грозным лицом в сторону слабой России. И этим объясняется противоречивая и двойственная политика России в отношении Ирана, который то становится очень близким экономическим и чуть ли не военным партнером России. России, которая чувствует растущее возрастание Ирана и его влияние на все ближневосточные процессы. А с другой стороны, Россия, конечно же, не может не считаться грозной и по существу контролирующей многие ее сферы Америкой. Победа Ахмадинежада на выборах значит, что между Соединенными Штатами и Ираном не может быть стратегического сближения, о котором говорил Обама. Поэтому для России момент положительный.
Большинство английских газет опубликовало сообщение германского радио об интервью с сыном Сталина. Однако все газеты считают это сообщение вымышленным.
Немцы были уверены, что Сталин женат на еврейке Каганович. Яков является сыном этой еврейки. Это вызвало огромное возмущение у Якова во время допроса.
«Документы прошлого» в эфире «Радио Свобода» в субботу в 8:30, в воскресенье 21:30.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что визит в Россию президента Ирана Ахмадинеджада в момент острой конфронтации у него на родине мы обсуждаем с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским в нашей студии.
Если вычленить из вот этого некоторого потока сознания, который мы сейчас слышали, последнюю фразу, то я бы с ней согласился. Дело в том, что для России вообще сильный агрессивный сосед никогда не был нужен, никогда нужен не будет. Это прецедент Китая времен Мао Цзэдуна. Сегодня Иран является чрезвычайно ущемленным во всех мыслимых местах, очень агрессивным и чрезвычайно нервным соседом, провоцирующим просто по всей периферии конфликты и в Персидском заливе, и на дальней периферии, в Восточном Средиземноморье. И стремление Ирана к ядерной бомбе, которую мы не хотим, но которую Ирана будет, и будет довольно скоро, если уже не есть там в каком-нибудь единичном экземпляре, плюс наши с ним нерегулированные диалоги по Каспию, о которых мы говорили, конечно, заставляет только радоваться, что нет у нас сбоку стратегического альянса Соединенные Штаты или Европа с Ираном. Вот это бы нам было замечательно, просто особенно с учетом тогда иранского газа, идущего на европейский рынок, и дыры тогда уже в нашем бюджете. Поэтому пожмем плечами. Я не знаю, хорош ли Ахмадинеджад для России. Я не знаю, хорош ли был бы Мусави для России. То, что называется, оба хуже. Но Мусави, конечно, был бы симпатичней, а Ахмадинеджад, ну да, он создаст некоторую конфронтационную атмосферу. Только вот вопрос, и вот здесь вопрос серьезный к господину Проханову. А если результатом Ахмадинеджадовской победы, пусть первой, станет война, серьезная конфронтация с Израилем, которая на наших южных границах все-таки обеспечит, наконец, войну, которую он так рвется, нам это будет сильно хорошо?
Алла Гербер, член Общественной палаты, бывший депутат Государственной Думы, встревожена успехом Ахмадинеджада на президентских выборах.
Для меня, как для президента фонда «Холокост», это очень грустная история, потому что этот человек отрицает «Холокост», он призвал к уничтожению Израиля, дружит с террористическими организациями, террористическими режимами, которые тоже настроены на уничтожение Израиля. И для меня это трагическая страница в отношении моей страны с этим президентом. Мне кажется, что несколько причин есть тому. Но прежде всего, конечно, это причины экономические. Мы им продаем, они у нас покупают. К тому же, я думаю, что есть еще и нефтяная история, потому что это такая карта, на которой разыгрывается Иран. И чем обострение отношений Америки с Ираном, наши с Ираном наоборот, это так как-то сказывается и на ценах на нефть, в чем, в общем, мы заинтересованы.
История не знает, конечно, сослагательного наклонения, но некоторый опыт стоит извлечь из того, что было. У нас что, не было отношений с фюрером, лидером нации немецкого народа, специальных отношений, подкрепленных потом пактом Молотова-Риббентроп? Мы что, не торговали с Германией? Мы что, не извлекали некоторых бонусов и бенефитов из взаимодействия с ней во всех сферах, включая военную и спецслужбистскую? Мы не любим об этом вспоминать, но ведь это было. Но вот сегодня у нас на южных границах, что называется, национальный лидер, фюрер иранского народа. Я, к сожалению, вынужден сознательно его так назвать, потому что параллели колоссальные. Ему действительно нужен Израиль как такой коллективный еврей, чтобы объяснить, почему все плохо в экономике, почему развалена система взаимодействия с окружающим миром и даже с соседями. Но при этом, слава богу, если уж говорить о фонде «Холокост», есть все-таки некий исторический опыт, в отношении к евреям в целом и к Израилю в частности российское руководство, в том числе, когда оно говорит с руководством Ирана, делает то, что советское руководство никогда не делало в отношениях с Гитлером. Но говорит какие-то слова, и говорит их вполне публично, о чрезвычайной недопустимости конфронтации с Израилем и призыв к его уничтожению. Я не верю и не поверю, зная, что творится в нашем Кремле, который мы часто ругаем, но вот в этом вопросе ругать его не за что, когда говорится о ревизии, фактически ревизии Второй мировой войны, потому что отрицание Холокоста, половина людей, в котором погибло на территории Советского Союза, это ревизия Второй мировой войны, это ничего не отличает от маршев эсэсовцев в Прибалтике, это ничто не отличает позицию Ахмадинежада от награждения там, Романа Шухевича, главы Галичины, героем Украины. Это ревизия Второй мировой войны. Если она нужна, ну, наверное, мы будем поддерживать Ахмадинежада, но я не думаю, что такой ценой это стоит. И это очень сильно отличает ситуацию от той, которая была в 30-е годы между нами и предыдущим национальным лидером европейской, растущей, агрессивной, тогдашней сверхдержавы, претендовавшей на сверхроль.
К нашему разговору подключился Раджаб Сафаров, директор Центра изучения современного Ирана. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Раджаб Сафарович. Выгнали России победу Ахмадинежада на прошедших в Иране президентских выборах. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, прежде всего, я хотел бы ответить на некоторые, собственно говоря, реагировать, вернее, на некоторые слова господина Сатановского. Насчет слов Али Гербер комментарий нет, как говорится, ее реноме, как говорит за себя. А вот высказывание господина Сатановского, которое высокомерно с трибун, так сказать, Радио Свободы размышляет над процессами, напоминает профессора за кафедрой, а многомиллионную вашу аудиторию, как студентами, которые слушают и не знают предмет этого разговора, как бы. Во-первых, господин Сатановский говорит, что Иран презирает своих, иранский народ, иранцы презирают своих партнеров. Это совершенно очевидно, что господин Сатановский никогда не работал, тем более не вел бизнеса с Ираном и не знает иранский бизнес и деловые круги. Наоборот, обожают они своих партнеров, они даже больше внимания оказывают своим партнерам, чем европейцы, чем другие, любые другие народы, которые, по крайней мере, мы знаем. Насчет запрета культурных центров России в Иране. Это абсолютная ложь, поскольку никакой инициативы со стороны МИДа России, со стороны российского правительства никогда серьезных инициатив не было по поводу открытия культурных центров России. Я по своему опыту знаю, что Министерство образования и Министерство культуры Ирана, даже сами эти министерства просили нас содействовать тому, чтобы хотя бы в Тегеране открыли центр изучения русского языка, поскольку действительно иранцы страдают от незнания русского языка, и у них не хватает специалистов практически во всех сферах, знающих русский язык на нужном уровне.
Слово Евгению Сатановскому.
Раджаб Сатарович возмущен справедливо, любя его как человека и уважая как симпатичнейшего, милого, интеллигентного и очень честного сторонника Ирана, я вынужден, к сожалению, сказать, что люди, которые обожаемые как партнеры иранцами, когда они возвращаются в Россию или приходят с переговоров, не буду называть фамилии, не буду называть фирмы и организации, говорят, что, конечно, народ, который 2500 лет торгует коврами, но, безусловно, торгуется существенно лучше, чем все остальные их партнеры, но никакой симпатии пока еще к этим партнерам я ни от кого из них не увидел. Это связано было и с последними поставками, это связано было и с переговорами в ядерной области, и с переговорами в области тяжелого машиностроения и поставок сырья и самолетов. Я очень много говорю с людьми, которые работают с иранскими организациями. Человеческая симпатия, безусловно, да. Шашлыки, есть несколько замечательных мест в Тегеране. Музей великолепный. Интереснейшие памятники истории. Работать как с партнерами очень и очень тяжело. Извините, я уж в экономике российской, ну, у нас металлургов своя точка зрения. Что касается культурного центра, у того МИДа Российской Федерации, с которым я общаюсь, у официальных лиц, дипломатов, другая точка зрения на то, разрешают или не разрешают, обращались или не обращались. С их точки зрения Иран относится не просто высокомерно и пренебрежительно, а демонстративно высокомерно и пренебрежительно к российской дипломатической миссии. даже по сравнению с миссией британской, которая все-таки худо-бедно, но капиталистическая держава. И то, что на заборах там написано «Смерть Америка», а «Смерть русским» как бы или России пока что замазана, но, может, все-таки, тем не менее, давайте не забывать, что большой сатана были Соединенные Штаты, а малый сатана был Советский Союз. Сейчас у нас период нормальных отношений, прагматичных, нормальных, где-то холодных, где-то теплых, между людьми замечательных, между отдельными организациями великолепных. Давайте при этом не будем забывать, что иранский Прикаспий – это бывший, собственно говоря, часть Российской империи до 1726 года, что мы были оккупационной державой довольно долго, и Тегеранскую конференцию мы проводили не потому, что нас туда хлебом с солью приглашали, немножко по другим причинам, что в Иране тоже все помнят. И поэтому не будем все-таки говорить, как чеширский кот, ласково улыбаясь, что все хорошо в Багдаде, там все спокойно, как и вообще отношения между нами безоблачны. Они не безоблачны, они более или менее хороши, более или менее плохи, они такие, как они есть.
Слово Раджабу Сафару. Внушает ли вам оптимизм сегодняшней встречи президентов России и Ирана?
Алло.
Да-да.
Да. Еще раз ваш вопрос, пожалуйста.
Сегодняшняя встреча внушает ли вам оптимизм между Ахмадинежадом и Дмитрием Медведевым?
Вы знаете, абсолютно правильно сделал господин Медведев, что принял Ахмадинежада. Это очень была важная встреча, поскольку я очень был разочарован, раздосадован, когда услышал, что в сегодняшней его программе нет места для отдельной встречи с господином Ахмадинежадом. И действительно, когда пришли сообщения, что он его принял, поздравил, и, собственно говоря, услышал его мнение о перспективах взаимодействия Ирана в рамках ШОС и о программах, которые, собственно говоря, у него есть на предстоящие 4 года, о его воззрениях по поводу единой или новой валюты, это все действительно гармонично вписывается в рамках стратегических планов, так сказать, России и стран ШОС. Поэтому я считаю, что эта встреча, во-первых, говорит о том, что российское руководство признает победу, однозначную победу господина Ахмадинежада. И вчера было распространено официальное поздравление господина Медведева по СМИ Ирана. И, во-вторых, так сказать, это означает о том, что наступила пора, собственно говоря, выверять новый курс и начать с Ираном, сказать, на новом уровне взаимоотношений во всех аспектах, в том числе по Каспию, в рамках ШОС, по энергетическим проектам. И очень многое Иран может сделать. И действительно, самое последнее, что я хочу сказать, Россия как раз наоборот заинтересована в сильном партнере в лице Ирана. Только один аспект – координация ценовой политики по газовой проблеме поставила бы на колени весь мир. Вся Европа была бы, зависела бы от настроений и от политики этих двух государств.
Напомню, что главы государств, участников Шанхайской организации сотрудничества поздравили Махмуда Ахмадинежада с победой на прошедших в минувшую пятницу выборах президента Ирана. Из-за напряженной ситуации в своей стране Ахмадинежад на день позже прибыл в Россию на саммит ШОС. Визит в Россию президента Ирана в момент острой конфронтации у него на родине мы обсуждаем с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Россия и Белоруссия достигли соглашения по молочной проблеме, резко обострившей отношения между двумя странами. Как заявила министр сельского хозяйства России Елена Скрынник, до середины осени будет сокращен ввоз сухого молока из Беларуси и одновременно увеличен импорт белорусского творога, сыра и масла. Эта договоренность, по словам Скрынник, устроила обе стороны. В начале июня Россия, ссылаясь на технические причины, запретила ввоз белорусской молочной продукции. В ответ Беларусь отказалась участвовать в саммите организации договора коллективной безопасности в Москве и объявила об ужесточении таможенного контроля на российско-белорусской границе. В Тегеране проходят массовые митинги. На улицу вышли как сторонники оппозиции, так и действующего президента Махмуда Ахмадинеджада, сообщают иранские СМИ. МИД Ирана запретила аккредитованным в стране иностранным журналистам освещать оба события. Власти согласились провести частичный пересчет голосов, поданных на президентских выборах, однако отвергли требования оппозиционного кандидата Мир Хассейна Мусави о повторных выборах. Лидеры ведущих развивающихся стран Бразилии, России, Индии и Китая заявляют, что миру нужна более стабильная и более диверсифицированная валютная система. В заявлениях, подписанных по итогам первого саммита БРИК, который прошел во вторник в Екатеринбурге, отмечается также, что страны с переходной развивающейся экономикой должны иметь больше прав в международных финансовых институтах. Министерство иностранных дел Грузии заявило, что прекращение работы миссии ООН в зоне грузино-абхазского конфликта может привести к вспышке насилия в регионе. В Тбилиси опасаются, что около 60 тысяч этнических грузин, живущих в Гальском районе Абхазии, могут стать жертвами этнических чисток.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что визит в Россию президента Ирана Ахмадинежада в момент острой конфронтации у него на родине мы обсуждаем с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. Он находится в нашей студии. Алексей Подберезкин, профессор МГИМО, бывший депутат Государственной Думы, ставит во главу угла региональный принцип.
Россия – близкий сосед Ирана, и их объединяет не только граница, но и региональные интересы совместные. Во многом ситуация на Ближнем Востоке зависит от позиции, которую занимают и Россия, и Иран. И в глобальном соотношении сил Иран отнюдь не случайно оказался в числе участников, хотя и в качестве наблюдателя в организации Шанхайского сотрудничества. Я так полагаю, что когда все разговоры замыкаются вокруг несколько, на мой взгляд, надуманной ядерной проблемы Ирана или идеологической там, фундаментализма, это, конечно, явное упрощение. Во всяком случае, у России гораздо больше пересекающихся интересов с Ираном, чем у Франции, которая является традиционным партнером Ирана уже многие годы.
Ну, давайте скажем еще раз. У нас два интереса общих с Ираном. Это борьба с суннитским фундаментализмом, потому что, опять-таки, это враги шиитов и нас по Чечне, и Соединенных Штатов, и Израиля. Хотя надо сказать, что здесь Иран использует против Израиля тех же самых суннитов из Хамаса. Но все-таки не радикальную Аль-Каиду, не неосалафитское движение, которое, безусловно, против Ирана. И наркотрафик. Никаких других ближневосточных общих интересов у нас с Ираном нет. И у нас с Ираном их не будет. Наши интересы абсолютно диаметрально противоположны по энергоносителям, по влиянию в регионе, по ситуации в регионе. Иран – это агрессивная, возрождающаяся империя. Я не говорю о том, имеет она или не имеет свои резоны, конечно, имеет, на возрождение вот былых сфер влияния, но постоянно лихорадящий Ближний Восток, поведение иранского руководства, то заявление о том, что Бахрейн – 14-я провинция, то вытеснение Израиля из Мавритании и контрпунктом разрыв отношений дипломатических Марокко с Ираном, жесточайшая конфронтация с Египтом, включая уже последние события, когда Хосни Мубарак просто открытым текстом сказал все, что он думал о Хизбалле и об Иране на Синайском полуострове. То, что происходит вокруг трафика оружия для Хамаса через Судан, Эритрею, Сомали, с использованием сомалийских пиратов, те серьезнейшие боестолкновения израильтян с, или, скажем так, неизвестных самолетов, которые, как считается, являются израильскими, с контрабандистами на суданской территории. Я уж не говорю события в Ливане с Хизбаллой, я уж не говорю события в Газе с Хамасом. Это все не имеет никакого отношения к российским интересам и к интересам наших арабских партнеров, потому что у нас вообще на Ближнем Востоке довольно много партнеров, кроме Ирана, в частности, Израиль, в частности, аравийские монархии и аравийские республики, арабские республики. И как-то вот все они, кроме Сирии, разве что, а также Хамас и Хизбаллы, с Ираном жестко враждуют. А что касается тезисов о том, нужен ли нам сильный Иран? Я вот представил себе на секунду картину, которая описана господином Сафаровым, о мире, ставшем на колени, о Европе, которая в ужасе ждет настроения, и это очень точно было сказано, лидеров наших двух стран. Вот была озвучена мечта Ирана о том, какая Россия нужна Ирану, Россия, которая хочет вместе с Ираном ставить мир на колени. А нам-то это зачем нужно? Мы что, мало уже были в этом кино? Мы в советские времена не наступали на эти грабли. Было мало хвостов, которые нашей советской собакой вертели, как они хотели. Мы-то почему должны стратегические отношения вступать со страной, которая умудряется настроить против себя почти всех соседей и значительную часть окружающего мира? Хотел бы я спросить уважаемых профессоров, депутатов Дум и прочих симпатичных, милых, искренних людей. Сколько можно наступать на эти грабли?
Другой бывший депутат Государственной Думы Виктор Алкснес, полковник запаса, видит много общего у России и Ирана.
Нас объединяет общее Каспийское море и его природные богатства. Одновременно это нас и разделяет, поскольку у нас там есть определенные противоречия. Нас разделяет ортодоксальный ислам, который в определенной степени представляет угрозу для стабильности Российской Федерации, особенно в части Северного Кавказа и Поволжья. И нас объединяет неприятие однополярного мира, который всем навязывают Соединенные Штаты Америки.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот мне хотелось бы два момента попросить ответить гостя. Вот то, что Ахмадинеджад в такой момент сложный приехал в Москву, в Россию, не является ли это победа дипломатии, вот правительства России, которое все-таки смогло создать организацию, то есть столь притягательную для других людей? Это первое. И второе, вот то, что Россия, мы видим, проводит в отношении Ирана, как мне кажется, мудрую политику. И вы видите, Иран медленно-медленно дрейфует и уже в сторону демократии. Вот события, которые проходят, расколы, там вот трения, которые идут, показывают, что не все так однозначно. А вы хотите, чтобы мы взяли, сняли ботинок и ботинком разогнали бы иранское руководство и прогнали бы отсюда и прочее?
Во-первых, организация, куда приехал господин Ахмадинеджад, не екатеринбургская и даже не санкт-петербургская, а все-таки шанхайская организация сотрудничества. Поэтому, если поздравлять кого-то, то это наших китайских коллег, которые создали организацию для взаимодействия с Россией и центральноазиатскими республиками на постсоветском пространстве. То, что она Ирану интересна, безусловно, Ирану чрезвычайно хотелось бы вступить в эту организацию и втравить в свою драку с Западом на защиту своих интересов и Китай, и Россия. Большое спасибо, опять-таки, не надо. То, что Ахмадинеджад приехал в Екатеринбург в качестве заслуги российской дипломатии, я не воспринимаю, потому что я все-таки лучше отношусь к российской дипломатии, полагаю, что наши дипломаты не обязаны бегать по миру и просить приехать кого-то в Екатеринбург. Когда и если иранскому президенту это столь необходимо, а это ему остро необходимо, потому что его, вообще говоря, нигде особо не ждут и особо нигде в приличных странах принимать не будут. Так вот поэтому он поехал в Екатеринбург, оставив страну в крепких, добрых и твердых руках Рахбара, верховного лидера, который, вообще-то говоря, там главный, потому что не президент же там главный. Ну а что касается того, что демократия в Иране, выступление в Иране сторонников Мир Хусейна Мусави, это российское руководство сделало. Не дай бог иранцам только об этом не рассказать, потому что тогда они к нам будут относиться так же, как к Америке. Пока что сторонников реформ считают платными агентами мирового империализма. Но я должен вас опять-таки разочаровать, никакого отношения к нашей политике это все не имело. Мы прагматично, спокойно, не влезая во внутреннюю иранскую политику, наверное, это правильно, ведем дипломатическую работу с Ираном, с любым правительством, которое в Иране будет. Если будет правительство более консервативное, чем администрация Ахмадинеджада, нам придется с ней работать. Если будет либеральное, замечательно, с президентом Хатами, улыбчивым, симпатичным, было очень приятно дружить. Но это не является признаком того, что мы меняем в Иране правительство. А ведь вы говорили именно об этом. Потому что выступление оппозиции там считается бунтом. Это уже несколько миллионов человек, 2 миллиона, говорят, на улицах Тегерана. Это стрельба, это погибшие люди, десятки погибших людей. Мы что ли этим занимаемся? Не дай бог.
Александр Савцов, бывший исполнительный директор Российского еврейского конгресса, член политсовета движения «Солидарность», ставит на первое место идеологию.
У России и Ирана, пожалуй, единственный политический интерес – это антипатия к Соединенным Штатам и к Западу. Другое дело, что у Ирана она экстремистская, безудержная, а у России она скорее позерская, потому что здесь не политический интерес начинает играть свою роль, а именно экономический, финансовый. Про президента Ахмадинежада можно сказать сколько угодно плохих слов, но я никогда не слышал ничего на тему коррупции, высоких стандартов личного потребления. Над иранским руководством давлеет идеология. Над нынешним российским давлеет рвачество. Российскому руководству важно получать бабки и показывать собственному населению, что они крутые антиамериканцы. Иранскому руководству получать бабки не так важно. Им гораздо важнее реально противостоять своему идеологическому врагу Западу и прежде всего США. И когда этот дисбаланс наступает, возникают и проблемы в отношениях.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Соглашусь и не соглашусь. Да, конечно, президент Ахмадинежад человек бескорыстный, честный, не рвач, не коррумпирован. Он вообще очень напоминает мне немецкого фюрера. Ну, вот он такой фюрер иранского народа, а был симпатичный вегетарианец, искренне поднял страну за 6 лет вот до начала Второй мировой войны. Из разоренной Германии человек создал сверхдержаву тогдашней Европы. Блестящий экономист, автомагистрали, самолеты, машины. У Ахмадинежада все плохо с экономикой, но вот с личной честностью все здорово. Вы знаете, я наше руководство буду, какое бы оно ни было, хорошее или плохое, предпочитать, как я предпочитаю Черчилля, пьяницу, бабника и человека корыстного Адольфа Шекльгруберу. Что касается идеологии, в Иране воруют много, в Иране много коррупции, много разной приватизации, все это не хуже, чем у нас, только разве что у нас нет таких фисташек, как в Иране, поэтому на этом миллиарда, как Рафсанджани, не сделаешь. Но при этом, как-то я видел очень много сейчас вот людей Ахмадинежада за последние несколько лет на губернаторских постах, на постах в исламских фондах. На самом деле, та группа, которой он в значительной мере является лидером, группа выходцев из корпуса стражи исламской революции, из ополчения Басиш, вот этих молодых волков, не аятол, престарелых более или менее, идущих к власти, это и есть то будущее Ирана, которое его ожидает. Светское будущее, не либеральное, а очень жесткое, очень консервативное, больше хаменисты, чем сам Хамений. Но эти руки этих чистых людей никогда, судя по тому, что я знаю об Иране, не упустят возможности лечь на денежные сундучки. Лично Ахмадинежаду это не нужно, но у него есть достаточное количество в окружении людей, по которым, что называется, антикоррупционное законодательство плачет. Не будем уж так говорить об этих честных, бескорыстных людях. Вспомним наших собственных революционеров, французских революционеров. Много есть примеров, которые похожи на то, что происходит в Иране.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень естественным образом звучит характеристика вашего гостя относительно качества выборов в Иране. Он живет в России и прекрасно осведомлен, сколько процентов здесь превышает истинное показание. Вот. А мне кажется, когда какой-то бандит ведет себя неподобающим образом и вокруг него ложатся трупы, то гораздо большей степени повинны в этом окружающие спокойные зрители. И вот позиция этих зрителей, она в какой-то степени напоминает позицию вашего гостя. Спасибо.
Ну, мы как раз осуждаем насилие на улицах Тегерана.
Давайте скажем так, скажите, что нам делать? Собирать сейчас добровольцев и слать их в Иран, как в Испанию, в бои за справедливость? Я не зря говорю, мы уже были в этом кино. Нашли добровольцы в Испанию, нашли добровольцы на Балканы, у нас шли добровольцы в Китай, во Вьетнам и много разных других мест. Не надо вмешиваться в чужую драку. Давайте уж собственный дом попытаемся сохранить свободным от этой битвы. Если чего-нибудь будет от России зависеть всерьезно, наверное, она, если сможет, если сообразит как, и если у нее будут ресурсы, это сделает. Но вмешиваться в чужую внутреннюю политику нельзя. Мы в нее вмешивались весь 20 век. Мы два раза вот на этих влезаниях в чужие игры потеряли страну, Российскую империю, хорошая она была или плохая, и Советский Союз, хороший он был или плохой, я в нем родился. Я совершенно не хочу на этом влезании в чужие игры, справедливые или нет там политика, терять страну третий раз. Искренне надеюсь, что мы, по крайней мере, не будем повторять этих ошибок прошлого.
Слушай, москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, есть ваш лидер у нас, высказал такую мысль глубокую насчет бревна. Так вот, придерживаясь вот этой мысли, я смотрю на соседа нашего, да, и вы же, ну, один в один нашу страну. Вот то, что Евгений не рассказывает, ну, в аккурат, один в один. Это первый вопрос. И второй момент, который я бы хотел, так сказать, отметить. Сосед наш категорически не хочет признавать Бога по отношению к евреям. Аналогично и мы не хотим признать Голодомор, который устроили мы. Никто не устраивал. Мы там устроили Голодомор. И Медведев должен, отреагировать на это мероприятие, чтобы кардинально он не сделал. И вот последний вопрос. Это вопрос отношения с Грузией. Вы правильно сказали, что не надо вмешиваться в чужие дела. Я не знаю, что мы делаем в Грузии. Это аукнется в последующем еще как аукнется.
Давайте по порядку. Похожи ли иранцы на нас? Похожи. В советские времена это все очень напоминало то, что было. С огромной поправкой на то, что в Иране вы постоянно выезжаете за рубеж, вы можете учиться за границей, у вас многопартийная система, какая не есть исламская, но серьезная демократия. В советские времена у нас было все гораздо более спокойно, но, в общем, на самом деле, такого рода плюсов, безусловных плюсов в Советском Союзе не было. И мы на эти грабли напоролись, так что, ну, все-таки, уж похоже, не похоже, ну, все мы похожи чем-то друг на друга, с некоторыми поправками. Грузия и Украина, вы знаете, у меня все-таки вся семья с Украины. Голодомор устроила не Россия, Голодомор устроила советское руководство. В нем были разные люди, в нем было очень много украинцев, в нем было очень много русских, в нем было очень много грузин, в нем были отдельно взятые в вполне достаточном количестве евреи. Когда я смотрю о том, что на сегодняшней Украине говорится по поводу Голодомора, я вижу, что это все, конечно, делали клятые москали и понятные лица, понятные национальности. Пожимаю плечами, потому что, к сожалению, сегодняшний украинский патриотизм очень густо замешан на старом украинском национализме, который когда-то определялся поговоркой «утопим жидов в крови москалей». И мне, как человеку, вообще-то, тамошнего происхождения, с массой украинских друзей, безумно не нравится такого рода патриотизм. Ну, а по Грузии не совсем иранская тема. Пожму плечами и скажу только одну вещь. Тяжелый, неприятный вопрос, в котором, ох, как долго придется разбираться. Но я не давал бы адвокатуры господину Саакашвили, а как бывший офицер запаса советских танковых войск, могу сказать, что в тот момент, как был нанесен удар по Цхинвалу, по российским солдатам. Хорошая Грузия, плохая, любят Саакашвили, нет. Ну, вот у меня тоже рука легла на автомат, потому что не надо трогать российские войска нигде. Я, может, плохой человек, там, нехорошо быть там, русским националистом, а тем более евреем. Ничего не могу с этим поделать. Есть войска, не надо в них стрелять. Это очень вредно для здоровья. И грустный результат для Грузии, для России, для всего региона, печальный и отвратительный, за это можно поблагодарить господина Мишико Саакашвили, ну, ничуть не меньше, чем господина Кокуйты, который нас с Грузией ради своих интересов, с моей точки зрения, стравил.
А насколько конструктивна сегодняшняя ситуация в Совете Безопасности ООН, где Виталий Чуркин наложил вето на существование миссии наблюдателей ООН? За 16 лет впервые эта миссия прекращает свое существование в Грузии.
Адык она настолько конструктивна, насколько она и была, потому что это вымирающий паноптикум времен окончания Второй мировой войны, где бывшие великие державы и последняя оставшаяся сверхдержава играют в некоторые игры, когда давным-давно уже мир изменился, имеет такое же отношение всерьез к серьезной политике, как то, о чем говорил, помните, Карл Маркс по поводу Людвига Фейербаха к деторождению. Представители старой советской школы студенчества, наверное, помнят эту грустную цитату. Ничем она не конструктивна и не была конструктивна. И еще раз повторяю, нас хитроумные местные политики, я назвал фамилию, втравили в совершенно ненужную ни России, ни Грузии историю. При чрезвычайной податливости на это наших грузинских соседей, потому что я хотел бы только все-таки вспомнить, что вот, ну, специально смотрел статистику, да, больше, чем Саакашвили, был там год-два, Путин ни с кем не говорил по телефону, он с ним больше говорил, чем с американским президентом, и, значит, не удалось решить элементарные некоторые вопросы. Очень грустно. А что касается Совета Безопасности, ну, была точка зрения по Косову, наша точка зрения не учли, да, есть точка зрения мирового сообщества там по Грузии, а у нас есть наша точка зрения, и поэтому, ну, мы будем бодаться, как те телята на выгоне, пока в конечном счете все не утрясется, но когда-нибудь обязательно утрясется, рано или поздно.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Ну, мы принимали ХАМАЗ и Ахмадинеджад не хуже ХАМАЗа, я так считаю. А вообще вот меня интересует, как вы считаете, вот раздел Каспийского моря. Может, так сказать, Иран договориться с Азербайджаном, тем более Азербайджан видит, как мы к нему относимся, как мы там пытаемся газ втюрить по двойной цене. И Туркменистан тоже видит, как мы к нему относимся. Ведь втроем они наверняка смогут как бы переголосовать Казахстан и Россию. Спасибо.
Вопрос здесь не переголосовки. Вопрос все-таки наличие штыков. Говорю циничную вещь, но большие батальоны решают такие вещи, как раздел Каспийского моря, когда не находятся других аргументов. Наполеон здесь был совершенно прав. Нет, Азербайджан, безусловно, имея, ну, не менее тяжелого соседа в Иране, чем его имеет Россия, на самом деле более тяжелого, Азербайджан меньше, Азербайджан очень хорошо помнит, что азербайджанцев в Иране вовсе не считают вот правильными азербайджанцами. Были разные американские заходы господину Алиеву с идеей о том, что вот Иран поделится, а вот он будет президентом всего большого-большого Азербайджана, и Алиев, как человек с опытом учебы в МГИМО, просто ласково улыбнулся и всех отослал, потому что безумная идея. Не будет переголосовки пока, опять же, не голосами решается, 2-3 Это уж попробуйте-ка вы все-таки Россию переубедить другими методами, да и Казахстан, в общем, не самая последняя держава, в том числе в военном отношении. А Туркменистан, единственная страна пока прикаспийская, которая, ну, вот занимает некую нейтральную позицию против сегодняшней тройки Казахстан, Азербайджан, Россия. Казахов, азербайджанцев и нас, жителей России, лидеров этих трех стран, все устраивает, все согласовано. Туркмения, завися от ситуации, играет на некоторых противоречиях между нами и Ираном, но не более. Что касается втюривания, да или и впаривания газа по двойной, тройной и прочих ценах, ну так кто кому когда чего хорошее сделает, а законтрактованный газ, который Туркмения обещает потом Китаю, а потом поставкам в Иран, а потом говорит о поставках в Европу, то есть продает 4 один и тот же товар. И, в общем, цены сегодня, ох, какие справедливые, и много чего делалось в сторону Туркмении тоже. Давайте не будем все-таки Россию воспринимать как некоторого крокодила, который всех съедает соседей, и давайте не будем наших соседей воспринимать как некоторых несчастных крашеных шапочек, которые русский волк глотает. Мы все хороши, мы боремся за свои интересы, но уж дальше кто кого сборит.
Федор Шелов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел России, ожидает скорых политических изменений в Иране.
Иран стоит на пороге, видимо, серьезных очень перемен, с которыми власть аятолл, если она хочет сохраниться, вынуждена будет считаться. Если не сегодня, то, во всяком случае, завтра. И диалог, на который пошел аятолла Хаменеи с представителем оппозиции, с Мусави, который придерживается прозападных в иранском понимании настроений, очень показательно. Со времен аятоллы Хомейни иранское духовенство показало себя способным на принятие достаточно гибких решений в связи с изменениями внешнеполитической ситуации. Эта традиция продолжилась сейчас. В какой форме? Ну, посмотрим. Думаю, что может быть развитие и в отношении иранской ядерной программы. Политика Ирана кажется более конвергентной, соответственно, более кооперативной со всем международным сообществом, и, соответственно, этому произойдет изменение в отношении Ирана со стороны развитых экономик и демократии и вообще всех объединенных наций.
Ну, безусловно, мир Хусейн Мусави будет делать ядерную бомбу с приятной улыбкой на устах. Он и будет продолжать делать, так же, как над ней работали правительства Хатами, Рафсанджани и всех остальных. Ахмадинежад не начал делать ядерную программу милитаристской. Он начал говорить так, что все поняли, что за ней стоит, обратили на нее внимание. Безусловно, господин мир Хусейн Мусави будет, если он придет к власти, не затрагивать тему Холокоста, точнее, не будет затрагивать тему Холокоста, которая превратила уже господина Ахмадинежада в некого гуля, такое фольклорное персидское чудовище, обгладывающее кости покойников на кладбищах, абсолютно негативный персонаж. Он не будет требовать уничтожения Израиля, он будет вести себя умно. Изменится ли ситуация с Ираном? Да нет. Снимет ли это наши проблемы по Каспию? Да нет. Станет ли Иран внезапно миролюбивейшим соседом Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов? Вернет он острова Малой Большой Мусы Абутом, который он оккупирует у Эмиратов? Да нет, конечно. И он, избавится ли Иран от программ, распространяющих влияние на шиитские арабские территории, включая восточную провинцию Саудовская Аравия, включая Южный Ливан и не Южный Ливан, включая, кстати говоря, и Сирию, и Ирак? Нет, конечно. Перестанут в Иране полагать, что Герат – это не афганский, а вообще говоря, персидский город, случайно попавший после смерти Надир-Шаха в пределы вот этого Афганистана, который нужно, конечно, режиссировать все, что там происходит из Тегерана? Нет, конечно. Просто это будет делаться вежливо, с улыбкой, оптимистично, обаятельно. Что касается мирового сообщества и Организации Объединенных Наций, пожму плечами. Если кому-то хочется верить, что это все серьезно, и эти все игры с мировым сообществом ООН имеют какое-то отношение к иранской политике и имеют какое-то влияние на иранскую политику, ну, что называется, испалать.
Спасибо. Напомню, что главы государств-участников Шанхайской организации сотрудничества поздравили Махмуда Ахмадинежада с победой на прошедших в минувшую пятницу выборах президента Ирана. Из-за напряженной ситуации в своей стране Ахмадинежад на день позже прибыл в Россию на саммит ШОС. Визит в Россию президента Ирана Ахмадинежада в момент острой конфронтации у него же на родине мы обсуждали с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мне.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир –